гостями нас познакомила Дарья Жарова. В эфире «Время свободы». Сегодня 20 июня, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В Москве проходит 31-й Московский международный кинофестиваль. В подмосковном городе Домодедово обманутые дольщики проводят голодовку. Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, экономическая панорама за неделю, новости медицины. Все это в субботнем выпуске программы «Время свободы». Обманутые дольщики строительства жилья из Домодедова продолжают голодовку. Акция началась 5 июня. Ее участники представляют интересы 2500 семей, ждущих своих квартир по 5-7 лет, рассказывает Вера Володина.
Акция может продолжаться сколь угодно долго. Новые участники встают на место тех, кто начинал голодовку, рассказала одна из них, Ефросинья Попович.
Бессрочная голодовка, мы поэтому мы уже стали меняться. Люди уже не выдерживают. Мы теперь уже переехали в другой дом. Теперь в 44-м доме на 3-м этаже.
Представитель инициативной группы дольщиков Владимир Негруш рассказал, что с покупателей уже построенных квартир пытаются получить большие доплаты, так как застройщик не выполнил технических условий, предусмотренных договором с администрацией Домодедово. Кроме этого, новоселью препятствует неоформленное подключение существующих водопроводных сетей и отсутствие постоянного энергоснабжения. Электричество дается по временной схеме.
Как сама вот сказала Лужник Любовь Юрьевна, говорит, вот эти 7 домов высокой степени готовности я в июне могу сдать. Так а в чем дело-то? Все дело в том, что не решен вопрос вот по воде. Кто заплатит за оформление водоснабжения? Мы добиваемся. Вот такой был предложен внезатратный вариант для всех. Вот эти 7 домов еще до оформления дачи по актам передать жильцам. У компании появляются средства. Плюс компания спасает остатки своей репутации. Они жалуются, что у них не идет продажа квартир, потому что мы им мешаем. Ну, извините, если 5-7 лет людям не давать квартиры. 2500 семей – это маленький город. Ведь нельзя же с людьми вот так их делать заложниками. Хозяйка строительной компании и глава администрации – они члены одной и той же партии. Как вот предыдущие 8 домов они подписали 4 февраля, на администрацию надавили, они вынуждены были подписать приемку 8 домов. Дружба им опять не отдала, они 5% полагающейся администрации жилого фонда. И вот они боятся, что сейчас на них опять надавят, и они не смогут получить с дружбы денег. Они хотят реконструкцию водозаборного узла, чтобы за счет дружбы. Дружба говорит, что это договором не предусмотрено. Это хозяйственные споры. Мы говорим, вы не делайте нас заложниками. Людям отдайте квартиры.
Кроме домодедовских, акции протеста проводят группы из других подмосковных объектов. На одном из них лишь угроза проведения акции привела к выполнению требований.
Говорит, наши застройщик и подрядчик узнали, что мы ездили к вам консультироваться, вышли на нас и сказали, ребята, 29-го мы вас заселяем, выдаем ключи. Перед этим они просто прислали 25 человек милиции, ну это, видимо, власти, отцепили стройку.
В начале недели ожидается некое совещание, и в зависимости от его итогов голодовку прекратят, либо продолжат.
Если действительно в понедельник, вторник будет что-то конструктивное происходить, мы увидим, что действительно проблема начала решаться. Мы можем... Я не беру сейчас что-то предсказывать.
За 5 лет ожидания дольщики успели обратиться во все органы и уровни власти, а также провели более 20 митингов. Сегодня они требуют определить точные сроки сдачи в эксплуатацию всех домов и точные сроки оформления всех квартир микрорайона «Дружба-2» в собственность инвесторов, назвать ответственных за сроки лиц из состава подмосковного правительства и дать губернаторские гарантии этим обещаниям. Для радио «Свобода» Вера Володина, Подмосковье.
В российской столице вчера вечером прошла торжественная церемония открытия 31-го Московского международного кинофестиваля. Он продлится до 26 июня. В основной конкурс вошли 16 игровых картин со всего мира, но 3 из них российские. «Палата номер 6» режиссера Карена Шахназарова, «Петя по дороге в Царствие небесное» Николая Досталя и «Чудо» режиссера Александра Прошкина. Председатель отборочной комиссии кинофестиваля Андрей Плахов накануне открытия форума заявил, что шоковых картин будет больше, чем академичного кино. О русской программе 31-го Московского международного кинофестиваля в нашем эфире рассказывает кинокритик Ирина Павлова.
Российская программа Московского международного кинофестиваля – это вообще почти почти самостоятельный фестиваль. Единственное, что он находится под эгидой Большого. Дело в том, что у каждого фестиваля, который показывает отечественное кино, внутреннего российского фестиваля, есть свое лицо, есть свой круг пристрастий. И, скажем так, кино, сделанное в классическом стиле, гарантированно ничего не получит на сегодняшнем фестивале «Кинотавр», даже если бы оно было снято на уровне «Оскара». Кино, снятое, ну, я не знаю, там, в сугубо артхаусном, жестко-авангардном стиле, я твердо знаю, ничего никогда не получит, ну, условно говоря, на фестивале, там, «Улыбнись, России» и так далее. То есть, повторяю, у фестиваля есть свое лицо, свой круг пристрастий. Единственный фестиваль, на котором я, во всяком случае, стараюсь, наступая на горло собственным пристрастием, собственной любви к одному стилю кино, собственной нелюбви к другому, я стараюсь показывать все, что сегодня существует в нашем кино. Мало того, когда меня спрашивают, в зависимости от того, кому что нравится, а почему вот этот такой-то не очень хороший фильм у тебя в программе оказался? Я объясняю, потому что он не очень хорош с твоей точки зрения. Но есть точка зрения, которая считает его гениальным. Пускай в нашей программе будет все. То же самое, тех же принципов придерживается Елена Давро, которая собирает анимационную программу. Рита Черненко, которая собирает документальную программу. Если человек, который придет и отсмотрит всю программу от начала до конца, досидит, доживет эту неделю до конца, он выйдет с абсолютно точным представлением о том, как сегодня выглядит российский кинематограф. Вот это и есть моя задача.
Председатель отборочной комиссии сказал, что академичное кино будет в меньшей степени представлено, чем шоковые картины. Вы считаете, что русский кинематограф, он в шоковом варианте представлен на этом кинофестивале?
Дело в том, что не думаю, что это шоковый вариант. Скорее, это вариант, что называется, жесткого взгляда на мир. Потому что, ну скажите, Карен Шахназаров, он что, крутой авангардист, что ли? Или Николай Досталь, или Александр Прошкин. Конечно, это классики, конечно, это академики, но они сохранили, что называется, свежесть взгляда и болезненность восприятия мира. Они не делаются стариками, это радует. А что касается русской программы, то могу сказать, что здесь хватит и академических стилевых пристрастий, и пристрастий сугубо артхаусных. Только здесь представлен будет артхаус, авангард, сделанный в этом виде не потому, что по-другому не умеют, а потому что хотели сделать принципиально это. Здесь принцип такой: не что получилось, то и хотели, а что хотели, то и получилось.
О русской программе проходящего в Москве кинофестиваля рассказывала кинокритик Ирина Павлова. В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу. Радио «Свобода». Новости. Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных носителей, заявил президент России Дмитрий Медведев. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемой в хищении сына вице-президента Роснефти Михаила Ставского. Во Владивостоке прошла очередная акция протеста автомобилистов против возможного запрета на автомобили с правым рулем. В Иране Совет стражей принял в субботу решение о пересчете 10% бюллетеней, поданных на выборах президента 12 июня. На западе Афганистана жертвами взрыва стали 6 мирных жителей. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания гриппом H1N1. Следующая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Время свободы». Сегодня, 20 июня, в субботу, после выпуска новостей в 17 часов, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена патриотизму. Как можно, если можно, совместить любовь к небу и любовь к земле? Ведет программу «С христианской точки зрения» Яков Кротов. В В эфире программа «Время свободы». На уходящей неделе, а именно 17 июня, Совет Федерации одобрил закон о так называемой «сделке с правосудием», принятый Государственной Думой 5 июня в редакции согласительной комиссии. По этому закону для обвиняемых, которые будут сотрудничать со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в 2 раза. Над темой работала Вероника Баде.
Сделки с правосудием в России были возможны и до принятия специального закона. В отношении тех, кто добровольно сотрудничает со следствием и признает свою вину, был предусмотрен особый порядок рассмотрения уголовных дел. Но законодательных гарантий до сих пор не существовало, и нередко люди, согласившиеся дать изобличающие показания, на деле смягчения наказания не получали. О своем отношении к новому закону говорит адвокат Владимир Волков, в прошлом следователь Генпрокуратуры.
Я к этому закону отношусь весьма положительно и считаю, что он нашему обществу необходим. Дело в том, что во многих странах он используется, и это несомненную пользу приносит и следствию, и обществу. Вот я только сомневаюсь в нашем правосудии и в наших правоохранительных органах. Дело в том, что они все заточены на обвинительный уклон, поэтому здесь надо, видимо, другое руководство в органах следствия, в прокуратуре и в судах общей юрисдикции.
Как вы думаете, в каких делах может быть особенно полезен этот закон?
В тяжких делах он очень может быть полезен. Когда будет такая предложена альтернатива, и если она будет соблюдаться, то люди будут идти, ну, представьте себе, получить либо 15 лет, либо, допустим, 7,5 лет. Разница же ведь есть.
Владимир Михайлович, а вам в вашей работе следователям приходилось применять подобные методы, когда наказание смягчается тем, кто сотрудничает со следствием?
Ну, это ведь все зависит от следователя, от прокурора, от суда. Если человек с нами шел на контакт, рассказывал, выдавал, то уже мы сами своими как-то методами. Тогда же у нас даже одна партийная организация была, прокуратура и суда. Всегда можно было договориться, подойти к председателю и сказать: слушай, вот мужик все рассказал, вел себя порядочно, в результате раскрыли, ты уж там это, постарайся, чтобы ему особо-то не навешивали.
Но, тем не менее, законодательных гарантий не было.
Нет, никаких гарантий не было. То есть было написано, что чистосердечное признание смягчает вину и так далее, но, как правило, это все было только на бумаге написано. А тут будет оформляться определенный документ, который будет юридическое значение иметь, и уже обойти этого будет нельзя.
Это был адвокат Владимир Волков. Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, приветствует принятие нового закона.
Мне представляется, что необходимость для участников правосудия, в данной ситуации для государства и обвиняемого, необходимость того, что если они пошли друг другу навстречу, то у каждого из них должна быть для этого какая-то выгода, мне представляется совершенно разумным. Действительно, если человек совершил преступление, то, что он добровольно признает своего совершения, сомнений не вызывает, и он готов сократить процедуру судебного расследования, почему бы этому человеку не пойти навстречу и не снизить размер назначаемого ему наказания?
А существуют ли здесь, на ваш взгляд, некие, что называется, подводные камни?
Такого рода сделки с правосудием, они имеют определенные опасности. Первое заключается в том, что недобросовестный судья, следователь или прокурор не разъясняет человеку правовые последствия такого рода сделки. Ну, одним из таких правовых последствий является невозможность обжаловать приговор в связи с тем, что там недопрошены свидетели, не проведены экспертизы, неправильно квалифицированы деяния человека. Вторая опасность заключается в том, что суды не всегда правильно трактуют вот отказ человека от необходимости представлять доказательства. Он-то говорит, что я согласен с виной, но я хочу представить доказательства, касающиеся смягчающих вину обстоятельств, касающиеся данных моей личности, которые должны повлечь назначение более мягкого наказания. А он такой возможности лишается. Он говорит: нет, извините, пожалуйста, если вы идете на усмотрение дела в упрощенном порядке, да, то здесь мы эти вопросы тоже не будем исследовать. Ну и третья опасность, она заключается в том, что иногда человек, конечно, складывается впечатление, что вроде там он и вину свою признает, да, и виновен. А на самом деле это является следствием стечения ряда неблагоприятных обстоятельств. Человек находит состояние шока после ареста. Горе к борьбе у него на нуле. Он признал все, что там ему говорил следователь, просто не ожидая такого подвоха и такой подлости, скажем, от представителей правоохранительных органов. Он видит, что они сфальсифицировали материалы дела. У него чувство полнейшей беспомощности. Целые таких обстоятельств, они действительно могут сформировать такое поведение человека, когда судье кажется, что да, действительно, он признает себя виновным, да, действительно, он виновен, а речь идет просто о том, что обвиняемый не представил те доказательства, которые могли поменять позицию судьи.
Говорил правозащитник Андрей Бабушкин. И еще одно мнение. Кандидат юридических наук, адвокат Андрей Похмелкин, считает, считает, что закон о сделке с правосудием в России пользы не принесет.
Оценивая принятие любого закона, мы должны понимать, на какую социальную и правовую реальность этот закон вяжется. Так вот, социальная и правовая реальность такова, что этот закон, как и, впрочем, много других внешне позитивных законов, может использоваться только с точки зрения дополнительной возможности вымогательства, усиления давления правоприменительных органов на гражданское общество в целом и на каждого гражданина в отдельности. Поэтому, в принципе, принятие подобных законов в наших политических, социальных и правовых условиях, на мой взгляд, является неприемлемым. Какими бы благими намерениями ни руководствовался законодатель при этом. Потому что в российских условиях нет нормальной правовой системы, которая бы основывалась на независимости судей, на независимости органов обвинительной власти и на реальных возможностей, скажем так, любого человека, оказавшегося в сфере уголовного преследования, защищать свои права. Ситуация очень простая. В нормальных цивилизованных правовых условиях человеку предлагается сделка, которая гарантирует ему неприкосновенность по каким-то вопросам и применение к нему минимальных санкций. У нас же это будет выглядеть так. Вот мы тебя обвиняем вот в таком-то преступлении, ты обязан в нем сознаться, иначе мы тебя обязательно посадим по гораздо более серьезной статье, не имея для этого никаких оснований. И эта угроза будет абсолютно реальна. То есть в наших условиях все перевернуто с ног на голову.
А какова мировая практика в этом вопросе? Известно ли вам, как в других странах действует подобное законодательство?
Мне известно, что оно действует достаточно эффективно. Что оно позволяет, например, получать доказательства мафиозной деятельности, организованной преступности. Она получила широкое распространение в Соединенных Штатах Америки, насколько мне известно. Но я еще раз повторю, что то, что хорошо немцу, то русскому смерть. Мировая практика считает, в общем, такие правовые институты вполне оправданы. Но опять же, мы должны исходить из того, в каких конкретных политических, социальных и правовых условиях эта практика осуществляется. У нас она будет искажена и исковеркана.
Таково мнение адвоката Андрея Пахмелкина. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
В эфире информационная программа «Время свободы», и мы продолжаем разговор о сложном и неоднозначном законопроекте, который получил уже название «Сделка с правосудием». Напомню, что этот законопроект беспокоит депутатов Госдумы и сенаторов еще с 2007 года, но только в этом году он принял определенные формы, да и то формы постоянно менялись. 29 апреля он был отклонен сенаторами из-за юридической недоработанности и неточности формулировок. К началу июня вновь была подготовлена редакция согласительной комиссии, которую заново пришлось принимать голосованием в Госдуме России 5 июня. Но вот, наконец, дитя появилось на свет. Теперь осталось выяснить, способен ли ребенок выжить. Основная цель нового закона – борьба с организованной преступностью, так как на подозреваемых, которые решили помогать следствию, распространяется ряд мер государственной защиты, а также спектр смягчающих обстоятельств. Начнет ли уменьшаться количество заключенных в тюрьмах России, где сейчас отбывают сроки около миллиона человек, при помощи и благодаря этому закону, покажет время. А пока наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев интересовался у жителей и гостей города, считаете ли вы, что преступнику следует смягчать наказание, если он активно сотрудничает со следствием?
Ну, я думаю, если он идет на встречу следствия, то и следствие должно, и правоохранительные органы, и судебное исполнение должно идти на какие-то шаги, правильно, для него?
Трудно ответить на этот вопрос точно. Наверное, все равно в индивидуальном порядке нужно рассматривать. Иногда люди просто натворили неизвестно чего, а потом пытаются смягчить себе вину. Нужно рассматривать, какое это было преступление, и, естественно, смотреть, что можно смягчить в его случае. Если человек, сейчас детей убивают, неужели в этом случае есть какие-то смягчения, даже если он пошел на встречу следствия? Я думаю, что нет.
Да, безусловно, он должен сотрудничать, и, конечно, мы должны за это давать снисхождение. Ну, не знаю, скорее всего, просто вот мое личное мнение, он предотвращает какие-то, возможно, дальнейшие какие-то плохие действия.
Если активно, если он сознает, то, конечно. Если он раскаивается, а если он ржет, конечно, если он раскаивается, безусловно, он должен помогать, понимать, если, конечно, он понимает это. Но сейчас все меньше и меньше таких людей.
Да, но он должен, так как он помогает следствию, там, раскрыть преступление.
Да, безусловно. Если он сотрудничает с органами, должны, значит, к нему тоже снисходительно отнестись.
Но если он помогает раскрывать преступление, почему ему не могут смягчить наказание? Я думаю, надо смягчить наказание. Может, сами приходить будут.
Я просто сама в такой ситуации нахожусь. Я не знаю. Вот, наверное, должен получать смягчение какое-то, если он сотрудничает. Я потому что тоже сейчас это, сотрудничаю как бы со следствием. Вот, и следователь даже сюда приезжал, как бы, ну, у меня показания все брал и посмотрел то, что я как бы встала на путь исправления, то есть это идет как смягчение у меня уже.
Конечно, да. Помогает следствию, это ему должно смягчаться на суде. Милиции в этом случае упрощается работа, им проще становится раскрыть, то есть, ну и меньше работы. У них же как, чем они быстрее дело сдадут в суд, тем больше им денег заплатят и все остальное.
Должен. Значит, он что-то осознал свое маленечко. Я полагаю, что должен. То есть это и помочь следствию, у нас и так преступлений очень многих не раскрыто, которые самые. А если помогает, почему бы нет?
Так, челябинцы отвечали на вопрос, должен ли преступник получать смягчение наказания, если он активно сотрудничает со следствием. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Сегодня, в субботу, 20 июня, с 19 часов 7 минут до 21 часа в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы выпуска – массовые протесты сторонников оппозиции и политический кризис в Иране, российско-белорусские молочные и таможенные споры. Вчерашние узники тюрьмы Гуантанамо сегодня оказались на Банамских островах. Грузинский лейтенант Бжани сбежал по политическим причинам в Россию, хотя дома, на родине, его никто не преследовал. Ведет программу Андрей Шары. Итоги недели. Сегодня, в субботу, 20 июня, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Второй части программы «Время свободы». Сегодня Юрию Визбору было бы 75 лет. Проблемы образования и образованности в Таджикистане. Репортаж нашего корреспондента. Бьет, значит бережет. Сообщение о некоторых представителях московской милиции. Вы услышите также экономическую панораму за неделю, сводку бизнес-новостей, а также новости медицины. Все это во втором части субботнего выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители Совета инициативных групп и Левого фронта, добивающиеся проведения референдума в Москве о прямых выборах мэра, прекратили голодовку протеста. Диалог с городскими властями в условиях милицейского террора невозможен, заявили участники голодовки, которые неоднократно задерживались милицией. Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных носителей, заявил президент России Дмитрий Медведев после переговоров в Амстердаме. Детали российских предложений по новому договору о сокращении стратегических наступательных вооружений будут обсуждаться в июле на встрече президентов России и США в Москве. Срок действия СНВ истекает в декабре. Суд в Москве выдал санкцию на арест подозреваемой в похищении сына вице-президента Роснефти Михаила Ставского. В отношении Заримы Датаевой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Михаил Ставский был похищен 13 апреля и освобожден 18 июня. В Владивостоке прошла очередная акция протеста автомобилистов против возможного запрета на автомобили с правым рулем. Ветераны Чернобыльцы и Тольятти, добивающиеся положенных по закону льгот, обратились за помощью в Совет Европы. В Иране Совет Стражи, высший законодательный орган страны, принял в субботу решение о пересчете 10% бюллетеней, поданных на выборах президента 12 июня. По официальным данным, на выборах победил действующий президент Махмуд Ахмадинежад, однако оппозиция заявляет о фальсификациях. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания гриппом H1N1, заболевшие две девушки, которые учатся в США. Во Вьетнаме внесены изменения в Уголовный кодекс, значительно сужающие сферу применения смертной казни. Тысячи людей покидают столицу Сомали Могадишо после того, как в пятницу с новой силой разгорелись бои между правительственными силами и исламистскими повстанцами. С сегодняшнего дня российские граждане смогут без визы посещать Албанию. Безвизовый режим будет действовать до 31 октября.
В эфире «Время свободы». Сегодня исполняется 75 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей авторской песни Юрия Висбора. Хотя он ушел из жизни более 20 лет назад, творчество Висбора не забыто и привлекает внимание все новых и новых поколений. К памятной дате материал Лили Пальвелевой.
Юбилейная дата не осталась незамеченной, говорит дочь Юрия Висбора Татьяна Висбор.
На самом деле много мероприятий готовилось. Два концерта. Вчера был первый концерт в Амхате. И сегодня также он будет проходить. Я позавчера прилетела из Праги, и там был фестиваль авторской песни, и в частности два дня было посвящено концертам по творчеству моих родителей Юрия Висбора и Ады Якушева. Дело в том, что и у мамы, и у моей тоже 75 лет исполнилось и в этом году. Ну, много на телеканалах и новых программ, и старые повторы, и фильмы с участием моего отца.
Он оставил огромное песенное наследие. Не все песни равнозначны, но тем не менее любимых много. Какие чаще всего сейчас исполняются?
Без «Милой моей» ни один концерт авторской песни не обходится. Это, как мы говорим иногда, прощалочка. Участники проекта «Песни нашего века» рассказывали мне историю, когда они решили «Милой моей» не завершать свое выступление по ретроспективе авторских песен. Поют одну песню, поют вторую песню, поют третью песню, зал их не отпускает. Потом встает пожилая одесситка и говорит: «А что, солнышко не будет?» Ну и пришлось петь.
Эта песня первая всплывает в памяти, как только называется это имя. Но все-таки какие еще?
Отец написал более 300 песен. Ну, «Александра», положим. Она была написана совместно и в первую очередь и Сергей Яковлевич Никитин, и Витя Антонович Сухарев. Отец подключился уже на последних этапах. В частности, «Александра» — одна из самых популярных из фильма «Москва слезам не верит». В каждый период жизни для каждого человека в творчестве Юрия Висбора находится песня, которая сейчас совпадает с его мироощущением. Действительно много песен. И «Сретенский двор», и «Волейбол на Сретенке» — это две разные песни. Это как итог поколения шестидесятников. И песни, посвященные войне.
Татьяна, вот что удивительно. Песни, о которых вы говорите, как Юрия Висбора, так и других бардов, были написаны уже достаточно давно. Но они совершенно не перестают быть привлекательными и сегодня. Но почему это движение фактически завершило свое существование? Почему сейчас эта традиция не продлевается?
Ага, это значит, вы не были на фестивалях. Очень большое количество молодежи приходит на эти концерты, это рад. Но совсем недавно в Центр авторского творчества пришел американец по имени Брайан. Его интересовала авторская песня. Он на ломаном русском языке объяснил, что он в курсе, что, к сожалению, эта песня умерла, и он бы хотел что-то знать об ее истории. Значит, молодого человека взяли и повели сначала на один фестиваль, потом на второй фестиваль. Сейчас он был на фестивале в Коломенском, там очень много собираются людей, десятки тысяч. И мы спрашиваем: «Брайан, ну что, умерла?» Он говорит: «Да живее всех живых».
Но я имела в виду не статистику и не то, какое количество собирается на такие фестивали людей, а качество этих текстов и этой музыки.
Ну, вы знаете,
вот новых Висборов не появилось.
А не будет. А хорошо, а новые Гагарины? Их уже не будет первых, потому что мы знаем Галича, Акуджаву, Высоцкого, Висбора. Они все равно будут уже как продукт после. Это нормально абсолютно. Сейчас очень большое количество очень хороших, талантливейших молодых авторов.
Беседу с Татьяной Висбор закончим песней ее отца. Наполним музыкой сердца.
Наполним музыкой сердца. Устроим праздник и сбудем своих мучителей. Забудем. Вот сквер пройдемся ж до конца. Найдем
любимейшую дверь. За ней ряд кресел золоченых, куда с восторгом увлеченных внесем мы тихий груз своих потерь, наполним музыкой сердца.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы на волнах Радио Свобода. Несмотря на официальные данные о том, что в Таджикистане достигнут почти 100% уровень грамотности, независимые эксперты убеждены, что уровень знаний молодых людей постсоветских поколений в республике оставляет желать лучшего. В чем проблема, выясняла наш корреспондент Малика Рахманова.
После распада СССР во время гражданской войны из Таджикистана уехала почти вся интеллигенция, что немедленно отразилось на качестве образования и уровне грамотности последующих поколений. Сегодня, по мнению специалистов, система образования Таджикистана переживает сильнейший упадок и финансовый кризис. Понизился социальный статус учителей и профессоров. Низкая заработная плата отталкивает молодых людей от преподавательской карьеры. Нередки случаи, когда студентов первых курсов обучают специалисты, сами только вчера окончившие университет. По мнению таджикского журналиста Акрама Кахарова, нынешний преподавательский состав в Таджикистане – это поколение советского времени, которое не проходило переквалификацию годами, а новая литература не всегда доступна.
Система обучения в Таджикистане сейчас не совершенствуется. И, кроме того, уровень заработной платы, которая сейчас у преподавателей, не привлекает новые кадры, которые, например, обучались за границей, у которых есть реально новые знания, и которые обучались по новой системе. Им невыгодно преподавать в университетах Таджикистана, и поэтому преподавательский состав остается тех времен и пополняется за счет тех студентов, которые окончили таджикские университеты.
По мнению специалистов, существующая коррупция в системе образования снижает ценность выдаваемых в Таджикистане аттестатов и дипломов. К примеру, в Чехии для поступления в университет таджикский диплом даже самого престижного вуза наряду с грузинским и туркменским должен пройти обязательную сертификацию. То есть, попросту говоря, выпускник обязан доказать свои знания. Депутат Нижней палаты парламента Маджлис Синамаяндагон Таджикистана Юсуф Ахмедов также убежден, что уровень преподавания в таджикских вузах не соответствует стоимости обучения в них.
У нас очень подготовка кадров не соответствует реальным требованиям. Вот на рынке кому сколько чего не нужно. Мы сегодня знаем, что у нас не хватает преподавателей. Но мы столько и готовим, столько у нас институтов. А на самом деле более 4-5 тысяч на сегодняшний день не хватает преподавателей школы. И с другой стороны, здесь государственная программа должна быть. Я думаю, что это один из поводов или один из методов сделать так, чтобы абитуриент, получив кредит в он пошел, проучился и после этого, проработав в школе, мог бы, значит, за счет погасить свой кредит, и тут государство должно пойти на встречу.
В таджикских учебных заведениях есть как платная, так и бюджетная форма обучения. Стоимость года обучения в зависимости от факультета и университета достигает $1000. При этом цена привязана к курсу доллара, который в период кризиса в Таджикистане неизменно растет, а национальная валюта сомони дешевеет. Сейчас, по словам депутата Ахмедова, таджикские учебные заведения повышают стоимость обучения в 2 раза. В связи с этим депутат предлагает снизить хотя бы наполовину цену за учебу в университетах, либо установить фиксированную для всех плату. Таджикистан сейчас испытывает трудности практически во всех секторах экономики. Ежегодный энергетический кризис в зимний период, отсутствие надежной системы обогрева и подачи горячей воды, практически обанкротившееся сельское хозяйство, слабое здравоохранение, здравоохранения, ни усовершенствованное законодательство. Корни всех бед, по мнению таджикских экспертов, кроются в том числе в слабой системе высшего образования, в слабом менеджменте и отсутствии денежных средств. По мнению Акрама Кахарова, другая главная беда системы образования в республике – процветающая коррупция.
Коррупция влияет, вот коррупция что порождает у нас? У нас низкая заработная плата становится причиной коррупции в сфере образования. У преподавателей очень низкий заработок, поэтому они не так уж и заинтересованы в том, чтобы студент хорошо обучался и чтобы получал какие-то лучшие знания. Они более заинтересованы в том, чтобы студент получал оценки или зачеты за деньги.
В стране существует программа развития образования на 2010-2015 годы. На усовершенствование системы образования в республике достаточно большие деньги выделяют и международные организации. Малика Рахманова для Радио Свобода, Душанбе.
Вы слушаете «Время свободы». Стратегия развития фармацевтической промышленности в России, новшество в национальной системе здравоохранения Великобритании, японский парламент разрешил пересаживать детские донорские органы. Эти сюжеты в обзоре медицинских новостей, подготовленном Ольгой Беклемищевой.
Президент Медведев назвал недопустимой зависимость от импорта лекарств и медтехники, сложившуюся в России. Выступая на первом заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики, Дмитрий Медведев отнес развитие технологии выпуска лекарственных средств к числу приоритетных высокотехнологичных проектов, которые необходимо реализовать в России. Цитата. «Мы неоднократно говорили, что качество жизни людей прямо зависит от их доступа к самой современной медицинской помощи и лекарственным препаратам. Нас никак не могут устроить имеющиеся показатели по сердечно-сосудистым патологиям, вирусным, онкологическим и психиатрическим заболеваниям», — сказал Медведев. «Нас не может устроить и зависимость от импорта дорогостоящих препаратов и медтехники, которые сегодня в нашей стране существуют». Отметив, что в России есть хорошие наработки в создании медицинской аппаратуры по ряду направлений, включая лучевую диагностику, Медведев признал, что в части лекарственных препаратов ситуация тяжелая. От себя могу добавить, что на фармацевтическом рынке России доля российских препаратов составляет 64% в натуральных показателях и лишь 19% в ценовых, что означает специализацию российских фармацевтов на недорогих устаревших препаратах. По словам президента, надо в первую очередь наладить выпуск критически важных лекарственных средств, в частности антибиотиков, гормональных, психотропных препаратов, нейролептиков и основных вакцин. Что ж, будем ждать развития событий. Следующая новость. Правительство Великобритании обязало врачей, работающих в учреждениях национальной системы здравоохранения, отдавать преимущество при осмотре цыганам и странствующим лицам. Согласно новым правилам, врачи общей практики должны оказать им помощь без предварительной записи, даже в тех случаях, когда свободного времени в графике приемов нет. Кроме того, указанным контингентам разрешено приходить на осмотр с родственниками, и им также выделяется 20 минут на осмотр вместо обычных 5-10. Это связано с тем, что цыгане и странствующие лица относятся по закону к национальным меньшинствам, а им полагаются определенные преференции. Правительство приняло эти правила в рамках пробной программы оказания первичной медпомощи. Комментируя новые правила, оппозиция, в частности Эндрю Лэнсли, представитель по вопросам здравоохранения оппозиционной консервативной партии, заявил, что преимущество при оказании медицинской помощи не должен иметь никто, кроме служащих британских вооруженных сил. По его словам, решение об очередности врачебного приема должно приниматься на основании состояния больного, а не каких-либо других критериев. И надо сказать, что это достаточно редкий случай, когда я полностью согласна с консерваторами. Японский парламент разрешил пересаживать органы детям. Палата представителей парламента Японии одобрила поправки в закон о трансплантации, отменяющий запрет на детское донорство органов. Это очень важно, так как до этого момента японским детям, нуждающимся в трансплантации, приходилось обращаться за помощью в другие страны. Теперь, если закон вступит в силу, японские дети, нуждающиеся в трансплантации, смогут получить тот орган того размера, который им необходим. Я напоминаю, что в России до сих пор ограничена трансплантация детям исключительно трансплантацией костного мозга. И это приводит к тяжелейшим последствиям.
Ольга Беклемищева с обзором медицинских новостей. 15 часов 45 минут в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Москва готова к радикальным сокращениям стратегических ядерных носителей, заявил президент России Дмитрий Медведев. На западе Афганистана жертвами взрыва стали 6 мирных жителей. В Эфиопии выявлены первые случаи заболевания гриппом H1N1. С сегодняшнего дня российские граждане смогут без визы посещать Албанию. Подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей в самом начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете «Время свободы», продолжает программу «Еженедельный экономический обзор». Его подготовил и представит Иван Трефилов.
Общий объем экономики России в первом квартале сократился на 9,8% к уровню такого же периода 2008 года, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, она ухудшила собственную оценку спада ВВП страны за три первых месяца года, предварительно составлявшую 9,5%. Согласно рабочему прогнозу Министерства экономического развития, объем сокращения экономики России в 2009 году составит от 6 до 8%. Министерство экономического развития России прогнозирует инфляцию в июне на уровне от 5 до 6%, заявил заместитель руководителя министерства Андрей Клепач. Для сравнения, в мае, согласно официальным данным, она составила 0,6%, а за период с начала года по 15 июня – 7,1%. В правительстве прогнозируют, что в целом в 2009 году инфляция не должна превысить 13%. Объем промышленного производства в России в мае снизился более чем на 17% к уровню такого же месяца 2008 года, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в апреле и марте его сокращение в годовом исчислении составило 16,9% и 13,7% соответственно. Падение промышленного производства в России в мае стало максимальным с начала экономического кризиса. В целом, за 5 месяцев текущего года объем его снижения в годовом исчислении составил 15,4%. Совокупный объем проблемных активов российских банков, включая реструктурированные кредиты, в течение трех последующих лет может вырасти до 38% от общей суммы кредитов банковской системы по состоянию на конец 2008 года, говорится в отчете международного рейтингового агентства Standard & Poor's. Согласно оценкам его экспертов, это составляет 213 миллиардов долларов в пересчете. Объем ипотечного кредитования населения в первом полугодии снизится по сравнению с таким же периодом 2008 года почти в 6 раз и составит 52 миллиарда рублей, прогнозирует министр регионального развития Виктор Басаргин. По текущему обменному курсу это менее 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Французский банк Société Générale предоставит кредит в размере 171,5 миллиона евро российскому АвтоВАЗу, крупнейшему в стране производителю автомобилей. Сообщается, что эти средства будут направлены на финансирование лицензионных договоров, предусматривающих покупку АвтоВАЗом у французской компании Renault, в частности, прав на производство двух моделей двигателей и одной модели автомобиля. Общая стоимость лицензионных договоров с Renault, которой принадлежит блокирующий пакет акций АвтоВАЗа, составляет 220 миллионов евро. 25% этой суммы АвтоВАЗ уже выплатил французской компании в декабре 2008 года. Просроченная задолженность по заработной плате в России за май увеличилась почти на 11%, примерно до 8 миллиардов 780 миллионов рублей. В апреле в стране, наоборот, было отмечено сокращение ее объема на 9,5%. Таким образом, апрель пока остается единственным месяцем в этом году, когда задолженность по зарплате в стране снижалась. В марте наблюдался ее рост на 8,3%, в феврале на 16%, а в январе на 50%. Говорит директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Мне кажется, что ситуацию излишне драматизировать не надо. Почему? Потому что, если, скажем, мы посмотрим то, что происходило ровно год назад, а именно динамика просроченной задолженности по заработной плате в относительно стабильную первую половину прошлого года, то, в принципе, те же самые тенденции воспроизводились. Ну вот в мае месяце задолженность по заработной плате тоже увеличилась. Правда, конечно, на другом уровне. Тут ничего нельзя сказать. Если год назад она не превышала приблизительно 3 миллиардов рублей, была несколько ниже даже этого уровня, то сейчас подобного рода колебания происходят на уровне 7-8-9 миллиардов рублей. То есть, соответственно, в 2,5-3 раза больше. Поэтому я бы не исключал некое влияние сезонного фактора вот в этой тенденции. Но вы сами прекрасно понимаете, что май – это не очень рабочий месяц для Российской Федерации. Там достаточно много праздников. И в этом смысле действительно приходится говорить о какой-то сезонности, а не о каком-то резком росте задолженности.
Тем не менее, почему именно в апреле объем просроченной задолженности в стране сокращался? Можно ли говорить, что этому способствовали какие-либо действия властей?
Он не сильно, конечно, сократился. Это действительно некие колебания вокруг некоего нового, ну, условно назовем это так, равновесного состояния экономики. Конечно, действия властей приводят к каким-то последствиям. Но вот, скажем, если мы посмотрим на структуру этой задолженности, то мы увидим, что все уровни бюджетной системы России, в принципе, выполняли свои обязательства перед теми работниками, зарплата которых зависела именно от бюджета. Потому что в том же самом мае задолженность из-за недополучения средств из бюджета всех уровней не возросла, а сократилась. Причем как из федерального бюджета, так и из региональных бюджетов, так и из местных бюджетов. То есть все уровни бюджетной системы работали, в том числе и в мае, на погашение вот этой самой задолженности.
Ваш прогноз, как будет меняться ситуация с просроченной задолженностью по зарплате в стране в ближайшие месяцы?
Я считаю, что она будет достаточно стабильна. И вот, скажем, если ориентироваться на какие-то сезонные выкладки, то мне кажется, что она где-то на уровне тех же самых 7-9 миллиардов рублей, она зафиксируется. Я думаю, что она вряд ли выйдет за пределы 9 миллиардов рублей, ну, в крайнем случае, 10 миллиардов рублей. То есть никаких принципиально новых тенденций не будет. На самом деле наступают летние месяцы, когда значительная часть населения Российской Федерации, проживающая в регионах с относительно благоприятными климатическими условиями, в общем-то, в меньшей степени оказывает давление на работодателей. Все-таки летний период, согласитесь, это пора отпусков, это пора самозанятости на каких-то там приусадебных участках и так далее. Поэтому я думаю, что ситуация будет достаточно стабильная. Безусловно, в отдельных регионах она может обостряться, но в этих случаях я так подозреваю, что либо региональные бюджеты, либо, что скорее, федеральное правительство, если региональные бюджеты не справятся, будет воздействовать на ситуацию, и, на мой взгляд, она будет успешно или относительно успешно гаситься.
Это был директор Института социальной политики Высшей школы экономики Сергей Смирнов.
Экономический обзор от Ивана Трефилова. Время свободы в эфире. В Москве на уходящей неделе продолжилась голодовка в поддержку жертв милицейского произвола. Среди голодающих у памятника Юрию Долгорукому Кирилл Корязин, избитый в прошлом году в ВВД «Сокольники». Кирилл и его сторонники требуют расследования этого преступления и наказания виновных милиционеров. В ГУВД Москвы сразу после происшествия заявили, что милиционеры никого не избивали, просто разнимали драку. Рассказывает Любовь Чижова.
25-летний москвич Кирилл Корязин вспоминает события, которые произошли почти полтора года назад. Он и его товарищи стояли у входа на станцию метро «Сокольники». У одного из молодых людей в руках была бутылка пива. Для Москвы, да и других российских городов, это не редкость. Кирилл предполагает, что внимание проезжавшей мимо милицейской патрульной машины привлекла не бутылка, а не совсем обычные прически юношей, иракезы и длинные волосы.
4 апреля 2008 года сотрудники милиции и люди в штатском незаконно сбили и задержали всех молодых людей неформального вида около станции «Сокольники». Стала группа людей просто вот молодые парни, волосы длинные, у кого-то иракезы так называемые на голове. Воспользовались они вот бутылкой пива в руках одного из них, всего лишь одного из них. Нашли они к Всеволоду Остапову, это у него было в руках эта бутылка пива, и попытались взять у него взятку по поводу этой бутылки пива. Конечно, он сказал, что нет, потому что пиво у нас не запрещено распивать вот в скверах. Это все было в сквере рядом с метро на «Сокольники». А что они начали?
начали его хватать. Они не предъявили ни документов, ничего. Люди, которые стояли рядом, попросили, чтобы они предъявили свое удостоверение, на что были посланы в матерной форме, просто вот куда подальше. Милиция вызвала подкрепление, используя спецсредства, дубинки, наручники. В конце концов нас задержали. Пытали несколько часов с использованием электрошокеров. Я был закован в наручники, причем так, что руки мои посинели буквально там сразу. У меня шрам от этих наручников до сих пор на руке остался. Избивала все смены отделения, которые находились в этом отделении с 7 часов до 11 часов.
Сразу после этого происшествия ГУВД Москвы распространила информацию, что в ОВД «Сокольники» никого не избивали, а милиционеры просто разнимали драку у метро. Тем не менее, спустя полтора месяца адвокату Кирилла Корязина Евгению Черноусову удалось добиться возбуждения уголовного дела по факту превышения милиционерами должностных полномочий. Правда, расследование дела продвигается крайне медленно. Прокуратуре так и не удалось выяснить фамилии дежуривших в тот день милиционеров.
С самого начала было видно противодействие ГУВД Москвы тем, чтобы не возбуждать уголовное дело. Оно было отказано незаконно. И только спустя полтора месяца, ну это был апрель, а вот 27 июня было возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 286, превышение должностных полномочий сотрудниками милиции. Преступление это не раскрыто до настоящего времени. Каждый раз срок предварительного следствия продляется. И последнее мною получено от исполняющего обязанности прокурора города Москвы Осинского ответ, письменный ответ по поводу данного уголовного дела. Должностное лицо прокуратуры перечисляет факты, говорит о том, что да, кто-то наказан и так далее. Ну, во всяком случае, следователь, который расследовал уголовное дело, он уже не работает в прокуратуре, уволен. Но, тем не менее, расследование не проводится. Не проводятся следственные действия, такие как опознание, очные ставки, выезд на место происшествия. Идет самый настоящий саботаж этого дела.
Правозащитник Лев Пономарев напоминает, что в правоохранительных структурах крайне неохотно расследуют преступления, совершенные их сотрудниками, но призывает россиян, пострадавших от действий милиции, добиваться справедливости во что бы то ни стало.
Не оставлять ни одного случая самоуправства милиционеру без должной общественной реакции. Только таким образом мы можем что-то добиться. Не позволять им прятать концы в воду. К сожалению, в деле Сокольника мы больше, почти полтора года мы добиваемся окончание вот этого расследования и наказание виновных. До сих пор мы это не сделали. Это показывает, с другой стороны, величину сопротивления этой системы. Они своих не сдают.
Насколько масштабная проблема милицейского произвола?
Она огромная. Мы видим, что произвол почти каждый день происходит со стороны милиции. Другое дело, что только такие крупные факты, когда уже милиционеры бегают с пистолетами и стреляют, это действует на общество. Но это все возникает только в том случае, когда менее заметные факты произвола остаются без расследования, без наказания.
Говорил российский правозащитник Лев Пономарев. Адвокат Кирилла Корязина Евгений Черноусов надеется, что после смены руководства ГУВД Москвы, последовавшей за громким преступлением майора Евсюкова, расследование инцидента в ОВД «Сокольники» сдвинется с места. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 16 часов на радио «Свобода» передача «Человек имеет право». Главная тема – законодательное регулирование услуг по родовспоможению на дому. В студии «Радио «Свобода» адвокат Лиги защиты пациентов Дмитрий Айвазян, редактор журнала «Домашний ребенок» Екатерина Перхова и врач-педиатр Александр Наумов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. Субботний выпуск программы «Время свободы» подошел к концу. Над ним работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мы желаем вам всего самого доброго и до встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и
точно. Важно, что мы слышим слова двух государств.
Впервые к власти в городе пришли представители русской...
Самым поразительным обстоятельством было то, что блокировалось...
Под песни советских лет проводят пикет.
У нас очень хорошо продвинулись отношения в торгово-экономической сфере, в гуманитарной сфере.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9585, 11700, 15130, 15565. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».